Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь Марина Борисова, я Алексей Пичугин. И наш гость – священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Отец Григорий, вот вопрос, который я все время себе задаю и не нахожу на него ответ. Есть масса программ на приходах, таких благотворительных, относящихся к службе милосердия. И там самые разные группы охвачены заботой, но я никогда не встречала, чтобы какой-то приход взял шефство над каким-нибудь домом престарелых. Вот детские дома, да, но опекать детей – это всегда очень радостно, потому что все равно есть какая-то отдача, потом есть перспектива, ребенок, если он болен, он может выздороветь, он растет, он развивается, ты видишь, как этот цветок, вот он произрастает. А здесь уже все, здесь увядание, здесь ничего тебя не ждет впереди. И я не видела ни одного вот такого прихода, который шефствовал бы над домом престарелых. Это мне просто так не везло или это какое-то упущение?
Вы знаете, я думаю, что при многих приходах в рамках социального служения есть в том числе и такое направление. Сейчас пандемию, это как и все вот такого рода несколько осложнено. Хотя есть очень интересный опыт вот, помощи в домах престарелых, такой вот социальной, христианской, даже посредством вот этой современной техники, когда по скайпу, там, скажем, молодежь церковная, какие-то разыгрывают сценки, представления, а с другой стороны сидят у экрана старики, насильники этого самого дома престарелых, старики, старушки, и для них это, конечно, такая отдушина, что-то такое интересное специально для них, не то, что там телевизор показывает, а это именно специально для них, потом есть возможность интерактивно пообщаться. То есть даже и в пандемию мы находим такие формы служения. Но, в принципе, очень многие приходы оказывают деятельную помощь домам престарелым. При нашем приходе мы опекаем два дома престарелых. У нас один из наших священников еженедельно бывает, соборует, причащает, разговаривается с стариками и старушечками, которые там живут.
Есть просто церковные богадельни и приюты.
Конечно, да.
Марфмариинская обитель, такой приют.
Молодежная группа наша постоянно ездила, тоже вот разные представления, общения, музыкальные выступления. Такого служения довольно много. И сейчас пандемия, я еще раз повторюсь, она все-таки продолжается.
А таких волонтеров, которые просто приходили бы ухаживать?
Приходили бы ухаживать, а не развлекать, вы хотите сказать.
Да.
И такое тоже есть служение. У нас это, вот, скажем, в двух формах. С одной стороны, у нас есть отношения с несколькими домами престарелых. И с другой стороны, мы стараемся, так сказать, переписать и вести некий учет наших всех пожилых прихожан. И если мы видим, что кто-то вдруг перестал появляться на службе, то мы звоним, выясняем, как дела, спрашиваем, нужна ли помощь, приходим, навещаем. И иногда, да, и оказываем такую совершенно вот помощь сиделке, грубо говоря.
Я почему спрашиваю? Потому что вот буквально совсем недавно на крещение моя 70-летняя подруга сообщила мне, что вот пришлось два раза ей ходить в храм за водой, потому что у нее в соседнем подъезде живет 80-летняя женщина, и нужно было ей принести воды, потому что она уже не выходит
сама
из дома.
Не
то есть 70-летняя юная волонтерша помогла 80-летней подруге. Вопрос, а где были те, которым по 30-40 лет прихожане этого прихода? Вот, собственно, что меня волнует, почему это как-то очень покасательный в сознании христианской благотворительности проходит помощь старикам.
Ну, всегда хотелось бы, чтобы было больше добрых дел, больше добрых людей, больше добровольцев. Но еще в Евангелии сказано, что жатвы много, а делателей мало. Всегда не хватает, всегда хочется, чтобы было больше таких людей. Тем не менее, они есть. И слава Богу, что они есть. И, конечно, не все старики обеспечены уходом, заботой. К сожалению, в нашей стране, да и в мире тем более, есть пожилые люди, о которых особенно некому подумать. Но что в наших силах, то мы стараемся делать. Такое служение в церкви осуществляется.
А в принципе, воспитать вот это бережное отношение к старикам и великодушное к ним отношение с детских лет можно в человеке? Вот вы как отец, не только как священник, а как отец семейства, вот вы в своих детях можете это воспитать? Или это только само должно в жизни,
это одна
жизненный
из тех
опыт?
Немногих вещей, в которых, я думаю, нам стоит поучиться даже у наших братьев-мусульман. Вот у них часто это гораздо лучше, чем у нас развито, такое вот почтение, уважение к старшим людям. Это тот момент, где мы можем с них взять примеры.
Это особенно хорошо заметно в странах, где христианское и мусульманское население составляют примерно, даже не половину, но соседствуют. И когда часто вот общаешься со священниками, которые окормляют, приезжают с архиереями, которые там окормляют какое-то количество приходов в мусульманских странах, всегда почему-то разговор о стариках, особенно если это какие-то республики бывшего Советского Союза, выходит на первое место. И просто в первую очередь говорится о том, что, видите, у них нет домов престарелых, у них нет этой проблемы, а у нас она есть и в полный рост стоит.
Ну вот заповедь почтения к родителям, она дана не только мусульманским народам, она дана, конечно же, и нам, христианам тоже. И меня вот родители учили, мне говорили, обрати внимание на порядок заповедей. Я помню, сам был мальчишкой. Вот есть четыре первые заповеди. Если мы говорим сейчас о Моисеевых десяти заповедях, есть четыре заповеди, которые относятся к отношениям между человеком и Богом, как мы должны выстраивать вот, да, перед Богом свою жизнь, и шесть заповедей, которые как-то структурируют отношения между нами, людьми. И у этих заповедей есть порядок. И вот мне родители говорили, обрати внимание, на первом месте стоит «почитай отца и мать», не убей, не еще там что-то другое, именно «почитай мать». То есть это важнейшее, это фундамент, это основа, от этого уже растет все остальное. И я своим детям, конечно, стараюсь это пересказывать, и родным детям, их у меня шестеро, и, так сказать, чадам, братьям, сестрам, которые посещают наш приход.
А вы живете со старшим поколением своим или уже
вы знаете,
нет?
Мои родители уже скончались. Я вот в течение этой передачи как раз так мысленно обдумаю, что вот я об этом говорю. Так, если честно сказать, у меня большого собственного личного опыта ухода за пожилыми нету. Папа скончался очень быстро, скоропостижно. Вот он еще служил, прошло несколько дней, несколько часов в больнице, и он скончался. Это произошло для всех данных очень неожиданно, и не было такого вот периода.
Уже 15 ухода. Лет назад, да.
Да, в 2007 году. Мама скончалась не так быстро, и она как раз вот дала немножко о себе позаботиться, но это тоже какие-то были месяцы. Это не года и не многие года. И она сохраняла трезвость рассудка вот до самых последних дней. Она была очень физически слабенькая, уже буквально не могла там ни рукой, ни ногой пошевелить, но накануне своей кончины она там вот одному человеку говорила, у меня тебе, я хочу тебе сказать три вещи. Первое, то-то, то-то, то-то. Второе, то-то, то-то, то-то. Третье, то-то. Буквально поручение давала, вот понимая, что она отходит. То есть это говорит о таком вот, она вообще была математик, вот, и такое вот очень четкое мышление ей было присуще до последних часов ее жизни. Вот. Есть, конечно, старшие родственники, которые живы, но вот совместно с нами не проживают. Может быть, наступит тот момент, когда надо будет пригласить их, чтобы мы жили совместно, но пока сил хватает им самостоятельно жить, как это мы, конечно, стараемся вот какую-то тоже заботу и внимание проявлять, но пока, слава богу, люди относительно здоровые.
Я вспоминаю пример одного достаточно известного священника, частого гостя наших программ. У него супруга ведет блог, в котором описывает жизнь семьи, многодетной семьи, жизни за городом, путешествий, поездок. Даже сейчас не буду называть имен, но, может быть, кто-то даже узнает. Вот. И ее супруг, священник, который к нам часто приходит, как-то раз поехал навещать своего, кто он там, не помню, дядя, по-моему, даже не родной дядя, двоюродный или троюродный, но у них тоже вот не осталось, так понимаю, что со стороны мужа, близких людей, вот родственников, родителей, остался только вот этот дядя, которого уже не мог о себе никак заботиться, но никто его не а у него и не было детей своих родных, забирать. И просто он поехал его как-то навещать и приехал с ним. Вот они живут теперь вместе с этим дядей, и она описывает будни она максимально старается описать радость ухода и заботы за пожилым человеком, который из Рима уже, к сожалению, не способен о себе заботиться, но, тем не менее, вот максимально они его включают в жизнь семьи, и она вот показывает именно радость этой заботы. Мне кажется, очень хороший пример.
У меня был случай такой, вот я посещал одну пожилую женщину, она довольно долго болела, очень верующая женщина, попросила своих близких, чтобы позвали священника, мы с ней помолились, я ее пособоровал, причастил, и она говорит: «Отец Григорий, ну вот почему же Господь меня никак не призовет? Вот я такое мучение для своих близких, они не могут жить нормальной, полноценной жизнью, вынуждены обо мне заботиться, мне уже так хотелось бы вот разрешиться, отойти от этой временной жизни». И я обычно как-то теряюсь в таких случаях, я не могу там какие-то тайны Божии знать, когда Господь кого призывает. Но тут почему-то вот не успел подумать, сразу как-то ответ родился, я ей сказал: «Я думаю, что это нужно для них, для ваших близких, так что вы уж немножко потерпите, помучаетесь, но для них очень важно вот эту школу ухода за близким человеком пройти. Это нужно для них, для их христианского такого возрастания». Она это приняла, еще потом, по-моему, потом месяцочек, наверное, прожила и отошла мирно ко Господу. Так что вот этот момент ухода за близким пожилым человеком, он нужен не только самому человеку, не только это долг отдать, а это еще и нужно вот тем, кто ухаживает. Это очень важное такое, вот, такое упражнение духовное для человека.
Мне кажется, что это может быть более серьезно, чем просто духовные упражнения. Так сложилось, что моя мама уходила довольно трудно, и все это было у меня на руках. И после того, как она отошла в мир иной, я помню, было такое ощущение, как будто у меня внутри вышибло какую-то пробку. Я видела, ну вот в магазине в очереди стоит старушка, и вот она что-то все в кошельке своем шарит, чего-то она пытается сосчитать, все раздражаются, время идет, она всех задерживает. Я смотрела на этих стариков, у меня было чувство такого умиления. Мне хотелось просто вот обнять, я не знаю, покачать, как вот ребенка на руках. Такая была всеобъемлющая нежность к ним через ту боль, которую пришлось пройти с таким последним периодом самого близкого для меня человека. То есть я поняла, что такое любить стариков, когда я лишилась своих. Но всегда ли это необходимо? То есть можно ли не вот в такой экстремальной ситуации прочувствовать это? А вообще дается ли это чувство как-то, я не знаю, по молитвам или там... Как его снискать в себе без вот этих экстремальных испытаний?
Ну, у меня отец иногда приговаривал: на великом пути нет ухоженных троп. По-моему, это восточное изречение, но он его применял в христианской жизни. Господь каждого человека ведет каким-то своим уникальным жизненным путем. И таких вот универсальных, общих законов, которые для всех-всех людей были бы одинаковые, нету. Но многим людям Господь дает вот этот крест ухода и ухода за близкими и ухода близких, уже в другом смысле этого слова. И это нужно, конечно, и самим людям, которые этот крест переживают и несут.
Но мы ведь сами тоже движемся в том же направлении. Как бы мы ни хорохорились, и как бы мы не ощущали себя полными силы и энергии, но мы ничего не можем сделать. Траектория жизни предначертана от рождения, и мы движемся к тому же. И, как говорят некоторые врачи, что у каждого человека свой Альцгеймер, только не все до него доживают.
Про многое так говорят.
Ну да, но просто можно ли внутри себя что-то выстроить, чтобы, во-первых, не свалиться непомерной обузой на своих близких, когда, не дай бог, мы сами войдем в этот возраст и в это состояние, и подготовить себя, чтобы вот внутренне самим это состояние с пользой для души использовать, пока еще разум не полностью не отключился. То есть можно ли вот внутри себя это состояние, когда начинаются старческие недуги, использовать во благо для своей духовной жизни? И как это сделать?
Вот в церкви часто приходится видеть таких людей уже пожилых, уже немощных, но удивительно одухотворенных, которые гораздо выше своей немощи. Иногда вот видишь, что человек вот, ну, совсем слабенький, Но видишь, какая потрясающая сила духа в этом человеке. Почему? Потому что он, ну, как вот по-евангельски, собирал себе прежде всего не такие богатства, которые пропадают и с молодостью уже, уходящей молодостью уже, и они совершенно никому не нужны, не интересны. Нет, он собирал себе богатства как небесные, собирал как что-то такое, что вот в общем можно обозначить как какое-то особое благородство души. И это и на тело тоже влияет. И даже там, и церковных людей, конечно, может коснуться и деменция, и часто бывает, что там человек уже не очень соображает. Но взгляд очень светлый, очень чистый, какая-то улыбка, какое-то вот особое благородство есть в человеке. Это то, что, конечно, делает вот этот последний этап жизненного пути очень светлым для самого человека и для его близких.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Есть, мне кажется, еще одна проблема. Причем она, чем дальше мы углубляемся в 21 век, тем, по-моему, более острой становится эта проблема. Оказать помощь – это одно дело, а как заставить человека эту помощь принять? Дело в том, что поколение тех, кому сейчас 70-80, прошло столько испытаний, что привыкло полагаться уже только на самих себя. И для них принять помощь извне, ну, предположим, в семье никого вот таких близких не осталось, вот одинокий старик. И кто-то из прихожан предлагает взять как бы опеку над ним. А он говорит: не надо, уйди отсюда, не мешай, у меня своя жизнь.
Ну, я думаю, что наша помощь, она должна быть очень ненавязчивой. Такой, чтобы действительно человека не затруднить и оставить вот для его свободной воли какое-то пространство для реализации этой свободной воли. Он говорит: этот человек, уйди, мне не нужна помощь. Хорошо, я уйду, не буду вам мешать, только вот этот пакетик вот тут приготовил для вас еду, это для вас оставлю. Хорошо, я сейчас уйду, давайте только 5 минуточек мы с вами вместе побудем, я не буду вам надоедать, не буду вас утомлять, но вот эти 5 минут просто хочется рядышком с вами посидеть, вы такую замечательную жизнь прожили, с вами столько всего происходило, может быть, вы что-то расскажете о себе. И так вот какими-то маленькими сажочками иногда бывает, можно человека расположить, открыть его сердце к принятию этой помощи. Но в некоторых случаях это оказывается невозможно. Ну, тогда надо принять это как факт. Вот воля человека такая, он не хочет.
Вот интересно, если ребенок, которому нужна помощь, от этой помощи отказывается, взрослые будут изобретать самые невероятные способы, как все-таки ему помочь. А пожилому человеку, значит, не нужно?
Смотря о чем идет речь. Если речь идет вот о его жизни и здоровье, то это в каких-то случаях, вот его отказ, можно воспринять как каприз и через это переступить. А если вот мы во что бы то ни стало хотим с этим человеком сидеть, что-то ему рассказывать, рядом быть, а он не хочет, ну, надо с этим, это надо принять. Он не хочет. И с ребенком то же самое. Не всякая наша родительская помощь ребенку нужна.
Просто ребенок вырастет, и вот это «не хочу» — это же тоже элемент воспитания, и вот согласие или несогласие, здесь же ни о каком воспитании уже речи не может идти, не хочет человек. Ну, вот в этом-то, наверное, и разница между ребенком и пожилым человеком, который уже не может.
В воспитании пожилой человек уже не нуждается, да, совершенно точно, тут я с вами согласен.
Ну, я не могу сказать, что я совсем не согласна, но согласна, но не совсем.
Не до конца.
Потому что я вспоминаю вошедшие вообще уже в такие притчи среди моих друзей случай, когда вот мама уже болела. Моя подруга, по делам оказавшаяся рядом с домом, где она жила, решила зайти просто навестить, посмотреть, как она себя чувствует, не нужно ли ей чего. И мама ее не пустила. Причем подруга мне позвонила на работу и смеется, рассказывает этот случай. Я говорю: в чем дело? Звоню маме, я говорю: мам, ты что вообще? Человек пришел тебя навестить, она живет на другом конце Москвы, как тебе не стыдно? Она говорит, ну как ты не понимаешь, я была в халате и не причесанная. Я говорю, мам, ну ты вообще понимаешь, что это абсурд, что ей совершенно все равно, в чем ты и причесанная ты или нет. Но вот у нее такое представление, что посторонний человек в дом должен войти, ты должен быть одет, прибран, и все должно быть вот в её, с ее точки зрения в рамках приличий. А вот что, ломать это представление, не ломать? Где тут та грань, за которую не надо переступать? Я, честно сказать, долго ей объясняла, что она была не права.
Ну, вы как дочь, у вас, наверное, такое вот дочернее право есть так надавить. А если мы говорим о каком-то постороннем человеке, вот вы говорили, да, приводили пример, человек один остался, и кто-то из прихода хочет приходить ему помочь. Ну, посторонний человек так уже, наверное, не будет воспитывать и объяснять. Нет, все не так, нужно было дверь открыть, там, вы плохо поступили, нехорошо. Это все-таки мы уже так не можем пожилому, пусть и не очень здоровому человеку сказать. Поэтому все эти ситуации очень разные. Я вот сейчас вспоминаю свою бабушку. Она уходила, ну, относительно долго, примерно вот год последней ее жизни. Она жила с нами, мы за ней ухаживали. Мои родители тогда еще были живы. Это в основном вот на них весь этот род был. Незадолго до смерти бабушка крестилась. Всю жизнь она считала себя атеистом. Мои предки вот в третьем поколении, это такие советские ученые, атеисты. Вот, и лет за пять, мне кажется, до смерти она крестилась. Она тогда считала, что жизнь ее заканчивается, уже тогда она была тяжело больна. И вот после крещения она как-то воспряла. Мы все это как чудо. И она сама даже так восприняли, что вот она крестилась, и Господь дал ей еще какое-то время жизни. Болезнь отступила. Но вот это было лет пять, и потом она уходила. И в последний год жизни она очень часто причащалась. И вот она совершенно преобразилась. Вот тоже вот к этой теме, да, как подготовиться к этому периоду. Вот церковные таинства, благодать церковных таинств, конечно, тоже человека преображают. Не только такой внутренний духовный труд, но и даже вот, можно сказать, само участие в церковных таинствах тоже человека преображают и дает ему особые силы этот тяжелый путь пройти.
У меня была похожая история с дедом по отцовской линии. Партийный человек, который никогда, никак не принимал церковь ни в каком проявлении. Ну, прям вот откровенное неприятие. Но когда он уже уходил, как мы считали, там была достаточно серьезная деменция. Через вот этот бред, который... Через то, что он говорил, можно было понять, что ему нужно... Ну, вот какое-то... У него внутреннее переосмысление, что ли, происходило. Непонятно на тот момент, насколько оно было осознанное, но вот через это мы поняли, что ему нужен священник. Он как-то сам об этом вот сквозь все это говорил. Пришел священник. Там о крещении, наверное, речи не шло, потому что он был крещен в детстве, в далеком, когда-то. Причем крестили старообрядцы, поэтому священник его миропомазал как-то, ну, насколько возможно, там, человека не в сознании. А, самое важное, что в этот момент он уже умирал, потому что с каждым днем все хуже и хуже, и там шло на какие-то часы, видимо. Он не шевелился уже, не говорил, просто лежал, вот, отвернувшись к стене, и все. Когда священник ушел, на следующий день он сам перевернулся. И постепенно все вот это начало раскручиваться в обратную сторону. И дело было в январе, насколько я помню, а летом он сам в мае своими ногами поехал на дачу. Он был, ну, насколько это возможно, вменяемый, здоровый человек. И вот так Бог ему судил еще 2 года жизни.
Да, вот такие случаи.
Он вернулся потом, конечно, тоже деменция вернулась через какое-то время, года через полтора, да, но вот еще полтора года он прожил вот достаточно полноценно.
В таких ситуациях иногда бывает, что Господь дает вот какие-то еще годы жизни, чтобы человеку прожить христианскую жизнь вот после такого.
Ну, там сложно говорить, что это была прям христианская жизнь, но он не снимал с себя крест, не давал себя снимать крест, если ему помогали там как-то переодеться, у него с войны была рука изранена.
Бабушка моя, когда крестилась, она, для нее это было очень сложное решение, она все-таки всю жизнь вот так вот, да, вот я атеист. Вот. И она, когда уже все-таки к этому подошла, она говорит: хорошо, я хочу креститься. Вот. Только, пожалуйста, чтобы это было по секрету, чтобы мои друзья, подруги ничего не знали. Вот. Я стесняюсь, пусть они ничего про это не знают. Вот. Но шило в мешке не утаишь. Постепенно эти сведения, не то что кто-то там специально разглашал, но распространились, ее окружение узнали, все пришли ее поздравлять, сказать, что они за нее очень рады. Вот. Так что ее опасения все оказались необоснованные.
А вот тем волонтерам, которые на приходе изъявляют желание ухаживать за стариками, им какие-то особые знания, я имею в виду, даже, может быть, медицинские, нужны? Или это просто вот по велению души?
Ну, смотря на каком уровне осуществляется это намерение. Если это группа молодежи, которая едет показать спектакль, а потом пообщаться, посидеть и поддержать за руку стариков в доме престарелых, ну, какие нужны особые знания? Они перед поездкой собираются, общаются с людьми, у которых уже большой опыт такой поездок, смотрят какое-то там небольшое видео. Да, конечно, и в этом случае нужны какие-то знания, как общаться, какие могут быть там особые проявления у старика, как на это реагировать. Но если мы говорим уже о более серьезной помощи, помощи сидеть, такие группы у нас тоже есть. При многих, ну, при нескольких точно вот наших храмах есть целые группы сестер милосердия. Это уже профессия, и там, конечно, необходимы специальные профессиональные знания, которые даются на курсах, и часто это там не один и не два месяца. Не говоря об опыте и практике, которая необходима. Сначала нужно с кем-то вместе ходить, этим заниматься, и потом уже, перенимая этот опыт, то есть нужна и теоретическая основа, и практические знания тоже очень важны.
Мне кажется, иногда медицинские какие-то знания помогают даже, когда ты общаешься со своими близкими пожилого возраста, потому что иногда очень трудно определить, где дурной характер, а где диагноз, потому что есть масса хронических заболеваний, которые связаны еще с психосоматикой и вызывают какие-то вот изменения в характере. Скажем, человек, который был весельчаком и душой компании, вдруг там на старости лет становится сварливым, вредным, цепляющимся к мелочам, и
да,
все вокруг
об этом
думают...
Да, мы сегодня уже говорили, это очень важная тема. Вот не надо это воспринимать как то, что человек там лично тобой недоволен, или что ему все сделали неправильно. Нет, это проявление его болезни. Не надо всерьез относиться к этим сварливым словам, которые он произносит. Это так проявляется его болезнь. Надо его тут пожалеть, а содержание этих слов пропустить мимо ушей.
Спасибо вам большое за этот разговор. Мы напомним, что священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Нитино, был гостем программы «Светлый вечер». Прощаемся. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Всего доброго.
До свидания. Доброго вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».